Здравствуйте. У нас сейчас тоже продолжается вот этот период 9-3 недель. Одну вещь, которую я не сказала, я извиняюсь, это о том, мы говорили об этом, что стоит, чтобы это время у людей было какое-то время, когда они уделяют именно вот этому думать о разрушении храма. И как, конечно, нам это очень сложно и тяжело, потому что мы вообще никогда не были. Я сама не видела никогда храма. Не только моя бабушка, моя прапрабабушка не видела храм. Поэтому нам, конечно, очень сложно с этим как-то объединиться. Пример, который я даю, если вы знаете по еврейскому закону, когда говорят Беркат Амазон, в шаббат и в праздник можно, чтобы остался нож на столе, а в будни нельзя, чтобы остался нож на столе во время Беркат Амазон. И говорит объяснение, почему? Потому что, когда евреи говорили в Беркат Амазон о построении храма, они входили в такое ужасное состояние, что если был нож на столе, они могли чуть ли не взять, и вы понимаете, что с собой сделать. Значит, это только показывает, насколько для них храм был важен. Это даже Тит, когда он стоял, вы знаете, храм находится на горе, но вокруг есть еще более высокие горы, как Скопус и Масличная гора. И когда они смотрели, что происходит на храмовой горе, они ее обстреливали, потому что храмовая гора – это было последнее место, где евреи еще держали, это предпоследнее место, которое евреи держались в Иерусалиме. И когда они его обстреливали, продолжалась служба все время. И они стреляют, и люди погибают, и сразу выбегает другой священник и начинает с того же места, где другой погиб. Значит, для евреев быть без храма было просто невозможно. И для них храм был намного важнее, чем жизнь. Я сейчас не говорю, что это правильно, я только констатирую факт, в каком состоянии, какая связь неописуемая была между еврейским народом и храмом. Кроме того, храм был самое красивое построение в Римской империи, поэтому разрушение храма рассматривалось как просто варварство. Мне что-то написали, я не знаю, что написали, пока я хотела посмотреть, это исчезло. Какая связь, я не знаю, может быть, это то, что потому что мы сейчас после Юдзайм Батамуз, я только напоминаю одну вещь, которую я в прошлый раз перед Юдзайм Батамуз не успела сказать. И у нас принято, что в это время мы уделяем где-то 5 минут, 10 минут в течение дня, может быть, я говорила об этом, о воспоминании храма, подумать, что мы сделали такое неправильное, из-за чего у нас не построен храм сейчас. И в нашей семье то, что папа делал, может быть, я вам рассказывала, он брал немножко пепла, садился на пол, и мы тоже вместе с ним, и он читал Тикун Хацот. Значит, то, что принято в течение всего года делать в течение полночи, у нас в семье это было принято делать именно в течение полдня, после полудня, в эти 3 недели. Конечно, не в пятницу, и не в шаббат, и не в Тиша Б'Ав. Если я это не сказала, так я это только повторяю. И у нас также... И вот думать о том, это не просто законы там травы, что мы не стрижемся, а также, чтобы это как-то было немножко более глубокая вещь для нас и в какой-то мере более, что мы понимали, что происходит. И чувствовали, что происходит. А потом, если Хас ва-Халила храм не будет построен, перед Рош Ходеш мы об этом посмотрим. Еще более я не рассматриваю законы заранее, потому что мы всегда в надежде, что Всевышний нам помог и храм не будет. Чтобы храм уже был построен, и что пришел Машиах до этого. И то, что мы как раз остановились, это я читаю пасук, я только его очень быстро просмотрела, и сейчас я его рассматриваю еще раз. Баги, баямим, и значит, мы сейчас рассматриваем книгу Шмот, вторую главу, 11-й пасук. Баги, баямим, агим, и было в те дни, баигдаль Муше, и вырос Муше. Баяце Алиха, и он вышел к своим братьям, баях басивнутам, и он увидел их муки. Ваяр иш мицри, маке иш иврим яхав. И он увидел, как египтян бьет еврея от его братьев. И говорится, мы уже говорили до этого, что говорилось Швейгдаль Гаелет, и вырос мальчик, это говорится в 10-м пасуке в нашей же главе, во второй главе, почему-то повторяется еще раз, и вырос Муше. Это сначала он вырос просто в возрасте, он прекратил быть младенцем, а сейчас он уже стал мужчиной. И это также понятие того, что он даже получил какую-то должность во дворце фараона. У нас есть мидраш о том, что Муше был один из советников фараона в какой-то момент, и он также выпросил у фараона о том, чтобы евреи не работали в шаббат. У нас есть такой мидраш, который говорит, что Муше хотел как можно помочь больше евреям. Он находится во дворце фараона, и он понимает, что если его братья мучаются, он же должен им как-то помочь. И он тогда думал, с чем и как можно помочь еврейскому народу. И он думал, может быть, дать им день отпуска, день, когда будет свободно. Они как будто будут как-то восстанавливаться от этой ужасной тяжелой работы. И он тогда пришел к фараону и сказал, а чем у которого есть рабы? Он хочет, чтобы его рабы были слабые или сильные? Фараон сказал, конечно, человек хочет, чтобы у него были сильные рабы. Тогда он сказал, если рабы будут работать в течение всей дни своей жизни, они же будут потом слабые. Может быть, стоит, чтобы один день в неделю рабы отдыхали, и тогда они наберутся сил, и они тогда смогут, конечно, все другие дни работать еще лучше, потому что они же наберутся сил, и они отдохнут. И тогда фараон дал им вот в это время, после того, как уже Муше достаточно взрослый человек, был дан такой приказ, что евреи могут один день в неделю отдыхать. И тогда Муше решил, что если уже какой-то день недели, желательно, чтобы это был шаббат. И евреи в Египте, с момента, как Муше стал в какой-то мере один из советников фараона, евреям был дан шаббат свободный. И это то, что мы говорим в молитве, утренней молитве шаббата. Говорится, что когда Всевышний один из 10 заповедей оказался шаббат, для Муше это была очень большая радость, что именно он смог в какой-то мере дать эту возможность также еврейскому народу еще в Египте. И у нас говорится в утреннем молитве шаббата, «Исмах Муше бематнат хелько» – будет радоваться Муше в уделе, в подарке его удела. Это имеется в виду вот эта вещь, что он смог выпросить для еврейского народа шаббат, еще когда они были в Египте. И были в эти дни, это в какой-то мере ужасные и очень тяжелые дни, которые происходят в Египте. И он видит, и Муше вышел к своим братьям. И он увидел их муки. Значит, Муше, он мог совершенно спокойно продолжать быть во дворце фараона. Но он страдает о том, что происходит с еврейским народом. Он чувствует все время, что это его братья. Баях басивлютам, говорит на это вообще Натан, либо беинав. Он дал свои глаза и сердце в какой-то мере и смотреть на все проблемы. Часто, когда есть очень тяжелые вещи, мы не хотим видеть. Муше хочет это увидеть, хочет это все прочувствовать и помочь, как он только может еврейскому народу. И тогда он видит, как египтян бьет еврея. У нас есть даже предания, кто это были. А у нас по преданию этот Ишмицри, это был, значит, египтяне, они сделали такую пирамиду. Значит, есть еврейские рабы, над сколько-то еврейскими рабами есть еврейский надсмотрщик, или полицейский, а над еврейскими, сколько-то еврейскими полицейскими есть египетский насмотрщик, который, если евреи не делают то, что они должны были делать, он тогда не бьет евреев, он бьет тогда еврейского полицейского, чтобы тот бил своих братьев. И у нас это что-то вроде того, что сделали немцы, как вы знаете, Лёра Фихар. И у нас есть предание, что еврейские полицейские были очень большие праведники. И хотя египтяне их мучили и били, они не били своих братьев. Они их в какой-то мере, они это терпели и не передавали это дальше. И вот этот Иш-Ибры, этот еврей, это один из еврейских полицейских. А этот Иш-Мицры, это надзиратель египетский, который его берет и бьет. И там у нас устное предание рассказывает нам целый рассказ, что там произошло и почему именно он так придрался к этому еврейскому полицейскому. И тогда, когда Муше видит, что происходит, и этот египтян собирался тем, что он бьет этого еврея, он его собирался убить. «Ваифан ковыхо, ваярокин иш, ваяхатам и цывейт мене убыхоль». И тогда Муше берет и смотрит по всем сторонам, и видит, что нет человека. И тогда он берет и убивает египтянина, бьет египтянина и берет и прячет его в песок. И что значит, что он смотрит туда и сюда? Ну, понятно, что когда вы хотите сделать такой поступок, вы осторожны, чтобы вас никто не видел, потому что по-другому это же для вас опасность жизни. И Муше окажется в опасности жизни. Так на простом уровне он посмотрел, что никого нет. Это что нет, конечно, никаких чужих. Мы знаем, что тогда были евреи. Первым делом мы видим, что есть этот еврей, которого били. И если они что, были и другие евреи, и Муше в какой-то мере, может быть, даже тут и пробовал как-то их взять и поднять на какое-то восстание. Как вы, почему вы мучаетесь? У вас же так много евреев. Один египтянин. Убейте его. Это простое объяснение. А другое объяснение, Ваифен Хобехо, он взял и повернулся, посмотрел сюда и туда. И у нас мы рассмотрим два объяснения. Одно это, он просмотрел и увидел все, что этот египтянин вытворил для этого еврея еще до этого, что он сделал сейчас и что он сделал до этого также, для чего он так придрался к этому еврею и так его бьет. По преданию, этот египтян, он был тот, кто изнасиловал Шлумит Бадивы, она в ней описана в книге Вайкра, что она была жена этого, этого еврейского полицейского, и там потом будет рассказано о парне, который его отец египтян, а его мать еврейская женщина, и это считается, что это произошло за счет этого надсмотрщика, этого надзирателя. И когда он понял, что ее муж об этом понимает, он его хотел в какой-то мере этим ударами взять и убить. И поэтому говорится, что Муше взял и посмотрел во все стороны и знал, что он сделал ему дома и что он сейчас сделал ему, что он хочет сейчас его взять и добавочно убить. Есть еще одно мнение, что мы посмотрим, как Муше его убивает. Муше его очень особо убивает. Он также смотрит. Значит, у нас, когда Всевышний на суде, и мы в какой-то мере, мы люди, мы, конечно, очень ограничены, но Муше в какой-то мере тут на очень духовно высоком уровне, он хотел посмотреть, будет ли от этого египтянина какое-то когда-то хорошее продолжение. Потому что говорится, он взял и повернулся сюда и сюда, Баявкин, и еще он видел, что нет человека. Но это неправда. Мы знаем, что есть хотя бы этот еврей, которого били. Поэтому почему-то говорится, что нет человека. На простом уровне нет чужих людей. Имеется в виду, нет египтян. Конечно, евреи там были, хотя бы один еврей. Это вот этот еврей, которого избивает египтян. А другое объяснение, что нет человека, что от этого египтянина никто хорошего, ничего хорошего никогда не выйдет. И он в какой-то мере совершенно нехороший человек, у которого нет и не будет никогда от него ничего и никакого хорошего потомства. И поэтому Муше берет и решает его убить и прячет его в песок. Хоронит его. Мы по еврейскому закону также любого человека, труп, человек, он сотворен по образу Всевышнего, и мы поэтому обязаны его также похоронить. И когда человек делает какой-то поступок, это то, что мы видим от Муше, он должен рассматривать не только сам поступок, а все, что вытекает из этого поступка. Поэтому Муше в какой-то мере проверяет, что будет с этим египтянином, что будет со всем продолжением всех поколений, с его потомками. Поэтому Муше не только оценивает, что происходит сейчас, а берет счет все, что будет в будущем также. Боятся были машины, и Муше сейчас во второй день тоже выходит и пробует помочь своему народу. Войны шне анашим и врым лицим. И вот он увидит, что два еврея, два человека еврейских, они берут и дерутся. Воемар нараша, лама такира эха. И тогда Муше говорит злодею, почему ты хочешь взять и ударить твоего друга? И, может быть, я тут рассмотрю, значит, он Муше пробует помочь, как он только может. И тут качество, мы потом просмотрим это качество Муше. Сейчас я его еще, в этой мере только мы его начинаем видеть. И Муше выходит на следующий день, и он видит, как два еврея сейчас спорят, дерутся. И Муше говорит злодею, почему ты хочешь бить твоего друга? Таке это в будущем времени. Почему ты ударяешь твоего друга, ударишь твоего друга? И отсюда устное предание делает вывод, что если человек только замахивается, потому что не говорится «ляма атамаке», почему ты дерешься, почему ты сейчас ударяешь своего друга, или почему ты ударил твоего друга в прошедшем, а говорится «такие это в будущем времени». Значит, он не ударил еще, он только хотел ударить. Значит, он замахнулся. И отсюда мы учим, что если кто-то замахивается на кого-то, он уже по еврейскому закону называется злодей. А мне кажется, это очень неприятно и очень унизительно, когда кто-то на нас, хас ва-халиля, замахивается. Поэтому мы учим от этого, что даже если кто-то замахивается на кого-то, он уже получает этот очень неприятный титул злодей. Говорит, это его друга, говорит, на предание он похож на тебя. И по преданию это были эти, это один из них был тот же, которого Муше спас. И эти два человека, которые спорили, которые дрались, по преданию это Датан ва-Авирам. И они будут в какой-то мере, мы потом просмотрим, два самых лютых врага Муши. Вайомер, мисам халэ дэгиш, сар бешупет алейну, халэргэнья таумэр кашарак лэта мицри, вайра Муше, вайомер, ахэну дагадаба. И тогда один из них отвечает ему и говорит, кто тебя взял и сделал человеком? Человек имеется в виду кого-то важная личность, что ты министр и судья над нами? Ты говоришь меня убить, как ты убил египтянина? И испугался Моше и сказал, вещь была известна, стала известна. Я только попробовала перевести это дословно. И тут мы видим уже вот это понятие в какой-то мере сложных отношений. Вы знаете, что в еврейском народе, как в любом народе, есть иерархия. И бывает она правильная, бывает она в какой-то мере ложная. И у Якова было 12 детей. Старший сын Якова – это Рубен. И по преданию Датан и Авирам, по преданию, что эти два человека – это Датан и Авирам, они потомки Рубена. И до прихода Моше, до того, как Моше сейчас появляется на арене еврейского народа, они те, которые в какой-то мере видят себя в будущем вожди еврейского народа. И им кажется, что кто должен быть вождь? По иерархии. Значит, Рувен, он старший, значит, вожди еврейского народа должны происходить от Рувена. Как вы знаете, Моше, он потомок Леви. Леви – это третий сын Якова, и им это совсем не нравится. И каждый раз мы это будем видеть во всем Танахе, также в нашей недельной главе в Паршат Пинхас. Говорится о том, что они были те, которые спорили и выступали всегда против Моше. Значит, если мы их встречаем, они именно целенаправленно против Моше, и им кажется, что это совсем нечестно, что у Рувен потерял первенство, и это первенство передано кому-то другому. И они заступаются за первенство своего колена. Также они видят себя как полицейские еврейского народа, которые отдают свою жизнь во имя еврейского народа, мучаются во имя еврейского народа, они будут заступаться всегда за еврейский народ. Им кажется, что путь Моше совершенно неправильный. И они с ним совсем не согласны. Мы потом увидим также, как. И тоже есть также вот эта личная проблема, что им кажется, что Моше занимает их место, которое им кажется, оно их. А он, Моше, потомок Леви, третий сын Якова, а не потомки первого сына Якова. И они говорят, что ты хочешь, ты говоришь нас убить, как ты убил, ты говоришь меня убить, как ты убил египтянина. А тут не говорится аллергени, а та умер. Умер значит говорить. И отсюда говорит устное предание, что Моше не убил этого египтянина руками или каким-то инструментом, а он сказал имя Всевышнего, как он что-то сказал, за счет чего душа этого египтянина покинула его тело. И это мы учим о том, что, а так как этот еврей, которого египтянин избивал, он же присутствовал и видел, как это было, он поэтому также говорит это Моше. И видите, какая тут очень тяжелая неблагодарность. И тогда, говорится, и Моше испугался и сказал, вещь известна. И вопрос, что тут Моше так испугался? Говорит на это устное предание, что Моше, у нас есть несколько людей, которые ихняя тема жизни была, почему хорошим плохо. У нас первый это Авраам, как вы знаете, который просит за Содом. Если в Содоме есть 50 праведников или там 45, имейте в виду не абсолютные праведники, но люди, которые относительно положения Содома, они в какой-то мере намного лучше, и им этого не положено. Моше, Авраам занимается этой проблемой, почему хорошие должны страдать вместе с плохими. И следующий, кто у нас этим вопросом занимается, это Моше. Он же вот этот невинный мальчик, которого египтяне хотели кидать в воду. Мне кажется, младенец – это символика самой явной невинности. И Моше с этой проблемой все время занимается ей, спрашивает о ней. Устное предание нам все время говорит об этом, насколько это занимало Моше. Есть, по одному мнению, книгу Иов написал Моше, и книга Иов, как вы знаете, ее тема – это «Почему хороший мучается?». Поэтому это была как будто самая трепещущая тема у Моше. И Моше все время спрашивает Всевышний, почему еврейский народ так ужасно порабощен? Почему он так ужасно мучается? И сейчас Моше говорит «Ахен, но да, гадаба». На простом уровне, что он боится, и он говорит, сейчас эта вещь известна, что он испугался, что фараон узнает о том, что он убил египтянина, и непонятно, как человек убил человека, ему положена смертная казнь за это. И что это сейчас известна вещь, и они, должно быть, Моше сразу понимает, что они донесут это фараону. А на другом уровне рассматривается, что сейчас Моше боится того, что он понимает, из-за чего еврейский народ так страдает и мучается. Потому что, значит, у нас одна из самых сложных качеств и неправильных качеств – это неправильная форма речи. Вы знаете, что человек называется говорящий. Так пишет Кузари. Он рассматривает, что у нас есть недвижимое, у нас есть какой-то металл, земля, все, что недвижимое, это называется думем. У нас есть растения, у нас есть животные и у нас есть человек. И Кузари человека не называет человеком, а называет его медабер, говорящий. И это особость именно человека, потому что есть духовные существа, но они не могут говорить. Разговор – это объединение мысли с телом. Значит, это объединение духовности и физического мира. И кто объединяет физический уровень с телом, духовный уровень с физическим уровнем, это только человек. И вещь, которая это символизирует, это разговор. Поэтому у нас разговор – это самая драгоценная вещь, которая есть в человеке. И когда Муше замечает, что у еврейского народа есть доносчики, он понимает, что сейчас они донесут фараону о нем, он говорит, ахену дадаба, я понимаю, почему и Всевышний так мучает еврейский народ. Если среди них есть доносчики, им положено эти муки. И тогда в какой-то мере Муше понимает, что не может дальше помогать еврейскому народу. Это бессмысленно, поднимать их там на восстание или что-то, ничего не произойдет. Кроме того, что фараон об этом узнает, и Муше уже до того, как фараон об этом узнает, понимает, что у него в настоящий момент нет никакого шанса спасти еврейский народ, и он понимает, что ему надо покинуть Египет, потому что спасти евреев он не может, а он сам в опасности. Поэтому, если без Ратыша мы хотим быть избавлены из нашего изгнания, и как раз это вот эти три особых недель, это мы должны больше всего быть осторожны нашим разговором, как Хафец Хаим не только пишет о том, что то, что мы сейчас находимся в нашем изгнании, это за счет неправильного разговора, лашон ара, злословия и всего, что с этим связано. Донос у нас считается одной из самых тяжелых и неправильных поступок. И поэтому, если мы хотим, чтобы пришел Машиах, то, что нам надо, это правильный разговор. И это то, что в какой-то мере нас спасет и приведет к тому, что мы сможем быть спасены. Мы потом просмотрим, как евреи в Египте исправили эту вещь, потому что если бы они это не исправили, они бы не могли быть избавлены. Даже если мы хотим быть избавлены, главная вещь, которую особенно в эти три недели мы должны особенно на них быть осторожны, это правильная речь. Имейте в виду, не говорить вещи, которые принесут боль или какую-то проблему кому-то другому. Вайшма Паро это Даваразе, и услышал фараон эту вещь. Конечно, как вы понимаете, они взяли и донесли. Вевакеш ларогат Муше, и он захотел взять и убить Муше. Ваеврах Муше мипне Паро, ваешев эрец Мидьян, ваешев аля беэр. И он взял, и фараон взял и услышал об этом, как я говорю, они донесли о нем, и захотел он взять и убить Муше, и убежал Муше от фараона, и осел в стране Мидьяна, и он взял и осел рядом с колодцем. Над колодцем. И у нас это здесь не рассматривается более. Дальше в следующей главе рассматривается, как это происходило. Всевышний это говорит Муше. О том, как Муше в какой-то мере пробовал брать и оправдать себя. И Всевышний сделал так, что кто-то стал слепой, кто-то стал немой, кто-то в какой-то мере... И они не среагировали, когда Муше взял и убежал с виселицы. Значит, Муше, он оказался в какой-то мере в очень тяжелой опасности, и он сбежал от нее. И, может быть, тут я в какой-то мере рассмотрю эту вещь, которая как раз тоже связана с нашей недельной главой, которую мы просматривали, Паршат Пинхас. У нас каждое колено имеет свою, в какой-то мере, какую-то черту характера. И черта характера колена Леви – это ревность. Ревность – это когда мы согласны делать что-то во имя наших каких-то убеждений, и мы согласны за это даже отдать нашу жизнь. Если человек не ставит свою жизнь в опасность во имя этой идеи, он не называется ревнителем. И Муше здесь, видите, он берет, спасает еврея от египтянина, который хочет его убить. И, как вы видите, он ставит свою жизнь в опасность. Также Пинхас, когда он взял и убил Зимри, если бы Зимри взял и оборонялся, никто бы не наказал Зимри. Зимри всего-навсего обороняется, обороняет и хочет остаться жив, и такого человека потом нельзя никак наказать. Поэтому никто бы, никак невозможно было бы взять и оправдать земли, и в земле имел полное право взять и убить Пинхаса. Поэтому Пинхас тоже взял и поставил свою жизнь в опасность. Пинхас, он, как вы знаете, я не знаю, как это назвать в плане, значит, у Муше есть брат Аарон, у Аарона есть сын Элазар, а Пинхас сын Элазара. Это внук брата Муше. И, как видите, у них в какой-то мере чем-то похожий на каком-то уровне характер. И тогда Муше, как мы говорили, он решил убежать, и этим он в какой-то мере сейчас прекращает вот эту миссию, которую он хотел в какой-то мере взять на себя и помочь еврейскому народу. Может быть, перед тем, как я рассмотрю дальше, я одну вещь, которую начала в конце прошлого урока, сейчас я повторю. И мне кажется, мы говорили об этом, что Муше, как часть из нас, мне кажется, есть разные личности. Мы, конечно, все с вами евреи, но у нас также есть русская какая-то ментальность. Мы люди большого мира. И Муше, в нем есть в какой-то мере какой-то египтян. Этот египтян в Муше, он будет проявляться много раз. Он воспитался в какой-то мере в этой культуре, хотя, конечно, он воспитывался в своем доме. И он ничего не воспринял глубоко. Вот, как вы помните, он не кормился молоком египетских женщин. Это имеется в виду, что, конечно, его вся основа, она чисто еврейская. Но на нем есть какой-то налет египтянина. И у него, и он, конечно, еврей. И он с этими двумя «я» живет достаточно спокойно. Пока он не выходит и не видит, как один египтян, один его, часть одного его «я» бьет другого «я», другого еврея. И тогда то, что делает Муше, он этого египтянина убивает и хоронит. Значит, он вот этого египтянина внутри себя берет и уничтожает. Так ему кажется. Мы увидим, что это не было полностью, не совсем, по одному мнению. Но завтра происходит более болезненная вещь. Он выходит, видит, как два еврея берут и дерутся один с другим. Значит, я же, у меня есть ассоциация и с ним, и с другим. Я же, это же мои родственники. И сейчас мои родственники, которые внутри меня, они берут и дерутся один с другим. Что делать? И как видите, то, что делает Муше, пробует между ними как-то сделать мир. Когда у него не получается, он убегает. Значит, у нас есть случай, когда нас разрывает вот это поведение тех людей, с которыми мы себя в какой-то мере входим в ассоциации. И это, конечно, очень непросто. Сейчас я возвращаюсь к второй главе. Мы рассматриваем сейчас 16-й пасук. Улехан Мидьян, шева бенот, ватавона, ватидлена, ватималена, гаратим, лашкот, цонавьин. А у священника Мидьяна, у него было 7 дочерей. И они пришли и начерпали, и наполнили. Гаратим – это в земле есть такие, есть там что-то вроде таких углублений, или что-то вроде каналов, или арыков. И это называется рогатим. Это вот в земле вырытые такие корыты, или вырытые арыки, вырытые какие-то туннели такие, в которых берут и туда наполняют ее водой. Для того, чтобы брали и пили там скот их отца. И кто этот человек? Вы, должно быть, знаете, что этот священник Мидьяна, по преданию он был, это Итро, который мы еще немножко увидим, что это Итро, и он был один из советников фараона. И когда, мне кажется, мы говорили об этом, и он был тот, который, когда фараон решил о том, что будет брать младенцев и кидать в воду, он человек, который видит себя как гуманный человек, он такую вещь не может терпеть, и он тогда берет и убегает. И вы знаете, что быть советником фараона и сейчас порвать отношения с фараоном, а фараон тогда это же самая важная держава мира, такой человек, он тратит очень много. Значит, Итро, он потерял свой статус, потерял в какой-то мере экономический доход, потерял все во имя еврейского народа, который он даже не знает. Это было все совершенно для него теоретически за счет своих убеждений и вер, в которых он верит. И у него 7 дочерей. И они вот пошли брать и набирать воду для того, чтобы поить свой скот. И почему он, откуда мы устное предание делает такой вывод. Одно из объяснений, всегда есть у нас намек в Торе о том, что говорит устное предание. Это так как, если он такой важная личность, и он священник Мидьяна, он явно, у него должны быть рабы, у него должно быть к нему очень хорошее отношение, он же должен там быть очень уважаемая личность. Тут мы видим первым делом, он не может нанять никого, чтобы брал и пас его скот. Обычно девушки, не, дочери хозяина не пасут скот. Если это очень уважаемая личность, у него должны быть пастухи. И другая вещь, даже если уже он не настолько имеет возможность и не мог нанять себе пастухов, хотя бы к его дочерям очень хорошо относится. А так мы видим, как к ним очень плохо относится. Значит, тут мы видим, что есть какая-то проблема с этим человеком, который называется священник Мидьяна, а местное население к нему так плохо относится. А как вы знаете, обычно к священникам очень хорошо относятся. Он же рассматривается тут как какой-то человек, который имеет какой-то статус важный. Воевал Гаоин. И пришли пастухи. Значит, девушки взяли, набрали, начерпали воду и вылили воду для того, чтобы пил их скот. А сейчас воевал Гаоин. И пришли пастухи. Воегашум, я них выгнал, а так далее. Вояко Муше, воешиан, вояш эцунам. И встал Муше и напоил, и спас их, и напоил их скот. Мелкорогатый скот. А тут только одна вещь, которую я не рассмотрела. Тут говорится, что Муше взял и пошел и оказался у колодца. Почему-то Муше именно оказался у колодца, когда он убежал. Он решил, что он, ему пришло уже время жениться. Он получил предание от своих родителей о том, все, что произошло с его предками. И он знает, что Элиэзер нашел жену для Ицхака у колодца, что Яков нашел жену себе у колодца, он встретил Рахель у колодца, и поэтому Муше тоже идет к колодцу, и как раз в это время приходят эти семь девушек. И тогда пришли пастухи, и они их отогнали, и Муше их спасает. И они пришли тогда к Руэль, своему отцу. И он их спросил, почему вы так быстро пришли сегодня? И почему он их спрашивает, должно быть, каждый раз это было то же самое. Каждый раз это было вот это очень сложное положение. Они должны были, они наполняли, их отгоняли. Потом забирали у них эту воду. Надо было еще раз начерпать воду. И девушки также были там в очень большой опасности, потому что говорится, что Муше их спас. Значит, они были в опасности, это не только что надо было напоить скот. И тут мы видим в Муше вот это качество, что он в какой-то мере всегда будет брать и заступаться. Мне кажется, любой другой, если бы не Муше, он взял, заступился за еврея. И видите, как он очень больно за это расплатился. Он потом, когда он второй раз уже сказал, так тот, кого он спас, взял, это в какой-то мере распространил. И Муше чуть ли не за, это, за счет этого был убит. Сейчас Муше убегает. Оказывается, уже в другом месте. Этих девушек он вообще не знает, они не еврейки, он их в жизни не видел. И он берет и снова вмешивается. Хотя он один, а тут, говорится, пастухи, непонятно, сколько их было, он был один против достаточно какого-то количества людей. И если видите, он совершенно не учится, как можно сказать в кавычках, на своих ошибках, то, что мы сказали. Он же там чуть ли не расплатился жизнью, и фараон его чуть ли не убил, а Муше, вот это его качество, он не может видеть, когда что-то нечестное происходит. Это вот эта такая, можно сказать, правильная ревность, и он заступается за совершенно для него неизвестных девушек и их спасает. И тогда, когда они приходят к своему отцу, Руэлю, и он их спрашивает, почему вы пришли так быстро, потому что каждый раз, как я вам говорю, это была целая сложная вещь взять и напоить скот. И тогда они сказали, египетский человек взял и спас нас от рук пастухов, и также взял и начерпал нам воду, и напоил наш скот. Мы даже не знали, что он также начерпал воду. Видите, как тут нам говорится, что Муше даже это тоже сделал. И как видите, они называют Муше египтянином. Значит, хотя мы говорили до этого, что Муше взял и похоронил своего египтянина, но все-таки на нем видно что-то египетское. И говорит на это устное предание, тут я говорю очень тяжелую вещь, но я вам его рассказываю. Миша гуда барцо, никбар барцо. Миша лонь гуда барцо, лонь никбар барцо. Кто всюду все знали, и он кому-то говорил всем, из какой он страны, он был похоронен в своей стране. А кто в какой-то мере не все знали, и он не совсем всем рассказывал, с какой он страны, он и не был похоронен в своей стране. Йосеф, Египтяне, как вы знаете, в свое время считали себя чуть ли не высшей расой. Они ко всем относились очень брезгливо. И Моше, извините, Йосеф, он раб. И он оказывается в Египте. И он всюду очень гордо говорит всем, что он еврей. Как говорит даже это, говорит министр виночерпия, «Вишам итану нар ивры». И там с нами в тюрьме был еврейский отрок. Все знают, что он еврей. Он этого не скрывает никак. Он, наоборот, это все подчеркивает. Хотя в Египте это было очень унизительно. Они с евреями вообще не сидели рядом и не ели. Они брезгали. А Йосефу это все равно. Он это подчеркивает. И, как вы знаете, Йосеф, конечно, похоронен в своей земле. Он похоронен в Шхеме. Моше вынимает его кости и ходит с ними в пустыне. И, конечно, после смерти Моше, кто берет и хоронит его, это еврейский народ в Шхеме. А Моше, тут они говорят, это не Моше. Моше не говорит, что он египтянин. Конечно, Моше всем говорит, что он еврей. Но есть Моше что-то, что дает почувствовать им, как будто бы он египтянин. И никто, когда видит Моше, не сразу видит еврея, а видит немножко египтянина. Это тоже вопрос в какой-то мере, почему он их спас. Он их спас, потому что он, извините, что я говорю такую фразу, я очень извиняюсь, что я говорю такую фразу про Моше, потому что он в какой-то мере тоже человек, который считает, что надо себя вести честно и правильно, заступаться за всех, или он это делает как еврей, потому что это мицва. Им это кажется, что он это сделал как иш мицвы. И так как не все сразу видят, что Моше он еврей, он, как вы знаете, не похоронен в Израиле, он похоронен в пустыне. И это не так просто. Именно Моше, который будет, конечно, не похоронен в Израиле, он выносит кости Йосефа, который будет похоронен в Израиле, и с ним ходят с костями Йосефа в течение 40 лет. А Моше Всевышний скажет, нет, Йосеф, его кости перейдут в Израиль, а ты будешь похоронен в пустыне. Это то, что мы можем тут видеть. Значит, насколько мы даем всем понять, даже когда это нам совершенно не стоит, что мы евреи, настолько мы также получим потом и награду, как евреи. Когда, ну, понимаете, это не очень приятно часто, и часто вам это выпячивать я не могу сказать, что надо, но вопрос, скрывать об этом или нет. И насколько в какой-то мере это скрывается, в случае, когда это очень неприятно, чтобы понимали и знали, что мы евреи, но если мы это страдаем от этого, мы потом и получаем эту награду, что мы становимся частью еврейского народа и получаем награду в Израиле. А другое объяснение говорит, ишмицры, они имеют в виду к этому, когда мы думаем о какой вещи, кто взял их и спас, они рассматривают не как это произошло, а вообще первая вещь, из-за которой это произошло. И как вы знаете, из-за чего Моше пришлось взять и бежать из Египта, это было за счет этого египтянина, который убил еврея. И так как Моше его убил, им об этом донесли потом Датан Вавилан, Моше пришлось бежать из Египта. И поэтому они, когда говорят «Ишмицу и Тилану», Моше как будто это им рассказал, что он убежал за счет того, что он убил египтянина, они рассказывают своему отцу, что кто их спас, это был вот этот египтянин, который бил еврея. И за счет этого Моше пришлось убежать. Видите, как эта нехорошая вещь принесла такую пользу Моше. Моше, конечно, этим девушкам также. Так мы можем видеть, как любая вещь, которую Всевышний правит мир так, что любая вещь, она берет и приносит нам пользу также. И нет никакая вещь, которую она сделала случайно. Все вещи, они Всевышним продуманы и задуманы, конечно. И нет случайности в мире. «Ваёмер бнута», и сказал он своим дочерям, «Ваё, где он? Лама за азавтенуту? Лама за азавтенута иш, почему вы взяли и оставили этого человека?» Позовите его, и чтобы он ел хлеб. А на простом уровне имеется в виду, как вот он сделал, мы же должны быть благодарны. Он вас спас, позовите его, чтобы он взял к нам, и хотя бы накормите его. Он же как, если по мнению, что он египтян, он же здесь чужой человек. В устном предании на другом уровне, всюду, где говорится, есть хлеб, это имеется в виду брак. И поэтому тут тоже в какой-то мере он говорит, может быть, он возьмет и женится на одной из вас. Мы сейчас, может быть, мы просто я не знаю, где это рассмотреть, но, может быть, я это уже рассмотрю здесь. Тут он называется Руэль, потом мы увидим, что его называют Итро. По преданию, как вы знаете, у него есть, у Итро есть 7 имен. Каждый из этих имен имеет объяснение, почему он так называется. И у него есть также одно имя, которое называется Каин, и мы потом просмотрим, как и что оно символизирует. И согласился Муше взять и осесть с этим человеком, или есть мнение даже, что он поклялся ему, что он не уйдет без его разрешения, потому что Йоэль это согласится или поклясться. И он дал Ципору, его дочь Муше, в жены. А мы уже мы потом просмотрим это еще раз. Ципора – это птичка. А у нас, как вы знаете, в Торе всегда, когда говорится о птице, это символизирует кошерность, это символизирует духовность. Птицы, они, как вы знаете, порхают в воздухе, они у нас символизируют что-то такое неземное, а более духовное. И в Торе у нас не кошерный, написано всегда меньшинство. Так о животных написано кошерные животные. Их всего-навсего 10. А птицы написано, наоборот, все некошерные птицы. Из этого делается вывод, что все птицы кошерные, кроме тех, которые перечисляются, которые нет. И поэтому, когда говорится в Торе о птице, это всегда символизирует духовность и что-то очень правильное. Заметьте, что слово «ципова», если я поделю это слово на две части, у меня будет слово «п» и «цо». «П» – это значит «рот», «цо» – это может быть или слово «ца», что это узкий, и это проблема Муше, что у него есть проблема разговора. Мы потом видим, что «цо» так называется. Вы знаете, у нас нет гласных, поэтому я меняю гласный. «Цо» у нас может быть также кремень. Мы потом увидим, что Ципора делает обрезание своему сыну кремнем. И «цо» может быть также «цо», это может быть лекарство. И если у Муше есть проблема с ртом, так у нее есть это лекарство, которое может вылечить рот Муше. И мне кажется, мы уже говорили, что в Паршат Шмот мы встречаем только почти женщин, кроме Муше. Его отец, не говорится у нас сначала в этой главе его имя, он просто называется «человек из дома Леви». А те, кто называется именами в еврейском народе, кроме Муше, это все только женщины, это Шифа, Пуа и Ципора сейчас. И заметьте, что у всех этих трех женщин у них в имени есть П и А. Шифа, Ф и П, на иврите та же самая буква, Пуа и Ципора. И, значит, потому что в Египте, мне кажется, мы говорили, то, что египтяне делали, закрывали нам рот, брали и перекрывали нам дыхание. И фараон на иврите, Пао, это тоже, у него тоже в его имени есть это слово «п», только у него это злой рот. А тут у нас наоборот. «Вателет бен, вайкра, вайчмо гершом, кемар герайте берец нохия». Яна родила сына, и назвал, имеется в виду Муше его имя, Гершом. Гершом, что это значит? Что я был чужестранец в чужой стране. Гер – это чужестранец, шом – это как от слова шам, значит там. И, может быть, я вам расскажу, что Муше и Итро они решили. Я уже называю его Итро, хотя мы это имя еще не увидели. И мы потом рассмотрим, это человек, который очень многогранный, и мы это потом просмотрим, а то кто и как, когда уже будет хотя бы его имя. И у нас есть символика двух совершенно противоположных людей. Это Муше и его тесть. Муше – это человек, которого с самого нулевого возраста. Он встречается с правдой. Он, как вы видите, с молоком матери, и он только пользуется молоком матери, воспринимает все только позитивное. Конечно, потом в его жизни происходят сложности. Он воспитывается в доме фараона, но у него вся основа правильная. Он все время подлежит опасности. Его хотят уничтожить и убить. Значит, это добро в этом мире, это то, что символизирует Муше. Его символика – это добро, которое зло хочет его уничтожить, и он должен это и духовно, и физически. И он должен это добро сохранить и никак не потратить, и никак, чтобы оно сохранилось в самой чистой форме. Даже если он воспитывается в доме фараона, и даже если, как видите, фараон его хочет убить, или когда он младенец, или потом. Итро – это личность точно наоборот. Итро – это человек, который он воспитывает, он жрец Медьяна, он советник фараона. Он человек, который вообще не знает правду. У него он очень человек с правильными взглядами, он очень умный человек. Но у него его никак ничего не подталкивает в плане веры Всевышнего. Для него это просто закрыто. И он занимается, это потом мы видим Паршат Итро, всевозможными взглядами мира, которые только есть. И он пробует все возможные измы и все возможные религии, которые есть только в его периоде. И он их всех пробует, поэтому называется жрец Медьяна. И видит, как все неправильно. И он от неправильного понимает, что, перечеркивает, это неправильно, пробует следующую идею, неправильно. И так, и вот в этот момент Итро и Муше встречаются. И Муше показывает ему эту правду, которой Итро к ней был очень голоден и хотел ее в какой-то мере как-то познать. И они тогда, он дает ему одну из своих дочерей, и тогда Итро по преданию просит Муше, что он бы хотел, чтобы их, чтобы дети Муше, он не знает, сколько у него будет детей, у Муше будут двое, и два – это всегда символика противоположности. У нас один – это понятно, три – это в какой-то мере понятие уже какого-то баланса, два – это противоположность. Поэтому всегда, когда у нас есть два, это противоположности или это какие-то дополнения, но они всегда будут в какой-то мере чем-то противоположны. И тогда Итро просит, чтобы один из сыновей Муше был воспитан в таком же духе, как Итро. Что это значит в таком же духе, как Итро? Это имеется в виду, чтобы он ему дали и взяли, дали возможность познать все неправильное, объяснить ему, почему это все неправильно, дать ему от всех соблазней попробовать, и чтобы он сам дошел до правды. И Итро говорит, я это прошел, мне это не опасно, я величайший философ, я моему внуку это все объяснил. И ты тоже, Муше, ты же такой великий человек. И тогда этот человек поймет, что такое правда изнутри, и это будет для него более веская и стойкая правда. И Муше соглашается на этот брак и соглашается на эту просьбу Итро. На эту просьбу Итро. Но считается, что она потом ему, Муше, обернулась очень непросто. У Муше будут два сына, мы только сейчас встречаем одного. И вот первый, который называется «В честь чужой страны», он как раз воспитывается вот в таком духе. Значит, ему дают читать всю возможную литературу, его знакомят со всевозможными измами и религиями древнего мира. У Муше родится другой сын, его имя будет Элиэзер, чтоб Всевышний был моей помощью, и он воспитывается по другой совершенно в школе, он воспитывается как Муше, от правильного к правильному. А Гершон воспитывается от противоположного, от противного. И это у нас описывается в книге Шуфтим, можете это просмотреть. Там говорится о том, что был один человек, который он был, оказался в какой-то момент служащий даже какому-то что-то вроде идола. Это тоже, может быть, я тут расскажу, если я уже это раскрыла, которое тоже связано с Муше. Видите, как надо быть осторожным, и не надо быть, мы всегда стараемся быть лучше, чем Всевышний. Мы же понимаем мир, и мы же не можем видеть эти страдания. Но надо понять, что то, что делает Всевышний, это самое правильное для еврейского народа. И не только для них, а также для меня, и для каждого из нас. И это не очень просто принять. Конечно, мы должны то, что мы можем изменить, и сделать то, что надо, но без протеста внутреннего. Понять, что если мне это Всевышний дал, это для меня самое хорошее, и у меня также есть выбор, и я могу, то, что я могу изменить. Конечно, я должна меняться, только без протеста. Внутреннего я имею в виду. И когда, как мы уже говорили, что Муше его главный вопрос, это почему младенцы страдают, почему хорошее мучается. И тогда Всевышний говорит Муше, мы, по-моему, говорили уже об этом, что египтяне брали, и если родители не заканчивали какую-то работу, они муровали вместо этого детей в стенах. И когда Муше спрашивает, это как это может быть, это же невыносимая вещь ни для родителей, ни для детей, это просто невозможно терпеть. И Всевышний так говорит, Муше, хорошо, возьми любого мальчика из этих стен, оживи его и посмотри, к чему это приведет. Эти муки, они очищают еврейский народ. Значит, мы ни в коем случае не имеем права давать другому муки и сказать, вы знаете, эти муки вас очищают. Мы должны стараться, чтобы у людей как было можно меньше мук. Но мы должны понять, что если есть муки в мире, у них есть цель. Они не просто так. Конечно, то, что можно изменить, мы обязаны изменить. Если человек, он может прекратить мучиться, и он остается в этих муках, это его, он за это наказан. Ты мог спастись, почему ты себя не спасаешь? Но есть случаи, когда у нас нет выхода, тогда мы должны понять, что это имеет какую-то высшую цель, для чего Всевышний это делает. Как говорит там устное предание, очень тяжелую фразу, «Куцим они михалями акерен». Колючки я вырываю из виноградника. Виноградник, это имеется в виду еврейский народ, он всегда называется виноградник, как скажем, также в 80-м псалме, в 5 главе книги Ишаяу, там еврейский народ сравнивается с виноградником. А колючки, это значит вот эти нехорошие качества, которые есть в нас, и вот этими муками нас Всевышний очищает. Как это уже дело Всевышнего, он знает и понимает, как это все происходит. И тогда Муше вынимает одного из мальчиков, это мальчик по преданию, зовут его Миха, и он идет все время по пятам Муше. Когда надо выходить из Египта, надо взять, как мы уже говорили, кости Йосефа из Нила, Муше там ему говорит Сераха, который мы потом это тоже будем рассматривать, она говорит Муше, в каком месте в Ниле именно опустили могилу Йосефа, Муше берет пергамент, пишет на этом Алешо, поднимись, бык, кидает это в Нил, и ковчег Йосефа поднимается. А этот Миха, который шел по пятам за Муше всюду, ныряет, и эту бумажечку берет. И когда евреи потом хотели сделать золотого тельца, он эту бумажечку берет и кидает. И так получается золотой телец. Поэтому это именно телец, потому что Муше там написал «поднимись бык». И потом, когда евреи уже входят в Израиль, через какое-то время, он берет и делает какого-то идола. Это называется песельмиха, идол Миха. И ему нужно потом, это находится почти в конце книги Судей, в 19 главе, 18-19 главе. И потом ему нужен кто-то, чтобы его обслуживал. И как раз он встречает парня, который как-то связан с коленом Леви. Его зовут Йонатан. И он просит его, чтобы он был, хоть он очень бедный, и тогда он предлагает быть, обслуживать этот идол. И у нас рассказывается, что Муше очень боялся, что его потом, не сейчас, а через какое-то время, когда он становится вождем еврейского народа, что его потомки будут ощущать, что евреи как будто бы обязаны его потомкам. И что евреи, его потомки будут в какой-то мере обуза, извините, что я говорю такое неприятное слово, для еврейского народа. И поэтому Муше всегда дома говорил своим детям, что человек должен заниматься любой работой. И нет никакой работы, которая она ниже его достоинства. Для того, чтобы никак не быть обузой для других. И Муше пользовался словом «авуда», даже «авуда зара», даже чужая работа, работа, которая совсем не по вашему характеру. Вы знаете, у каждого из нас есть свой характер, что подходит для нас для работы, а что вообще не подходит нам на работу. Даже то, что вам совсем не подходит. Берите такую работу, главное, только не будьте обузой для еврейского народа. И Муше сказал, он имел в виду чужая работа, чужая для характера. А этот внук Муше понял даже служить идолу, в какой-то мере быть вокруг. Он не поклонялся этому идолу, он даже говорил всем, что это глупости, но он там находился. И говорит нам устное предание, видите, когда человек Муше, так как он взял и согласился с Итро на это условие, чем это потом достаточно болезненно взяло и оказалось Муше. Если у вас есть книга Судей, можете там проверить, это, по-моему, 19 глава, 29 пасук, там будет написано Йонатан бен Гершом бен Менаше. Йонатан сын Гершома, видите, Гершом, то же самое имя, сын Менаше. Но если посмотрите на иврите, там вы увидите, что слово Менаше написано мем, а нун он подпрыгнул. Он как будто бы не в строке. Для того, чтобы в какой-то мере имелось в виду Муше, но такую вещь про Муше невозможно написать, поэтому там ставили нун, и там целая вещь, почему именно нун, а не другая буква. Это у нас одна из... У нас есть несколько раз в Танахе такая вещь, как называется от клюя. Буква, которая висит. Я думаю, что мы тут... Вопрос, есть ли вопросы или нет. Если вы можете мне сказать, есть ли вопросы, или я буду продолжать дальше. Есть вопросы или нет? Просто у меня еще 5 минут перед тем, как я перехожу к Тейлин.
Да, есть вопросы сейчас, да? Я из чата. Да.
Есть вопросы?
Угу.
Я просто пробовала вам звонить, спросите, есть ли вопросы.
Да, все за это, читаю.
Пожалуйста.
Но можно ли объяснить, что именно мы потеряли с разрушением?
Я вас Адама? Очень плохо слышу.
Можно ли объяснить, что
вы можете именно... мне позвонить по телефону, я просто так не слышу вообще.
Ай, у меня очень хатак. Хорошо, давайте по телефону, Рабанит Хава.
Я вам звоню, если можете мне ответить.
Да, сейчас иду, беру телефон.
Алина, пожалуйста. Алло? Да-да, сейчас я слышу. Я вижу, что Алина подняла руку.
Да, давайте я вам зачитаю вопрос вначале. Шалом, можно ли объяснить, что именно мы потеряли с разрушением храма лично, чтобы было бы хорошего, если бы он был, храм?
Да. Значит, меня будет слышно, если я сейчас отвечаю? Я могу вас оставить телефон? Чтобы... Да, хорошо. Значит, у нас это говорится в устном предании, что есть у нас разные уровни. Значит, есть человек, у нас есть духовное понятие, есть физическое понятие. Мы сейчас рассматриваемся, как, значит, когда первый храм был разрушен, мы превратились в человека, как будто во сне. Это говорится в песне песней, они еще навали биэр. Я сплю, а мое сердце бодрствует. Значит, во сне, как вы знаете, пульс замедляется. Так мы после разрушения первого храма потеряли возможность прочества. Потеряли любой связи с Всевышним. И это вещь, которую мы даже не знаем, что мы потеряли. Но еврейский народ отделяется от других народов, отделялся более точно. В главной точке это было вот этой связи духовной с Всевышним. И мы ее потеряли. А потом, извините, а потом мы потеряли еще одну вещь. А сейчас, после разрушения второго храма, мы превратились... Это говорит Гаон, вот вы знаете, когда это уже чуть ли не труп. Мы в духовном плане, относясь к тому, что было, когда был храм, первый храм, мы просто чуть ли не труп. И вы не можете, вы знаете, есть люди, которые в депрессии, и вы попробуете объяснить, что такое радость, что такое жизнь. Они не могут понять даже, если, может быть, они видят радостных людей, они могут это как-то почувствовать. Но они сами не понимают, о чем идет речь. Так вот, это наше состояние после разрушения первого храма. Во время второго храма мы что-то еще получили, а после разрушения второго мы просто вообще без никакой... И мы даже не понимаем, что такое духовность. И поэтому то, что мы ждем, чтобы храм был построен, кроме всего, это вот это просто быть как, дух, как человек, просто чтобы у нас душа просто жила. И чтобы у нас было вот это ощущение жизни внутри себя. Алло? Да. 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 Не знаю. Нет, не знаю. Да, это очень интересный вопрос. Вы совершенно правы. Я не знаю, как звали эту девочку. И мы только знаем, когда они поженились. Пинхас у нас считается, что он родился уже в пустыне. И когда Итро пришел к Моше в пустыне, тогда у нас, там говорится, что он пришел весь хлеб. Считается, что тогда был сделан этот брак. А как звали эту девушку, я не знаю. Но мы знаем, что Пинхас, он тоже был потомок с одной стороны Юсефа, с другой стороны, значит, эта девочка, она была от Итро и Йосефа. И она вышла замуж за Элиза.
Я включаю звук Элине. Да, я включаю звук Элине. Да.
Спасибо. Алина?
Угу. Элина, можете задавать вопрос.
Да, спасибо. Во-первых, огромное спасибо, Хава, большое.
Спасибо.
У меня вопрос по поводу Пинхаса, по поводу слова «кин-а». Мы можем перевести слово «кин-а» и как ревность, в данном случае это как ревность, да. И можно также как зависть. Вопрос, поскольку это, на иврите это одно и то же слово, насколько можно разделить? То есть может быть ли такое, что человек, например, ревнивый, но независтливый? Или же это корень одного качества? Спасибо.
Мне, пожалуйста, конечно, это качества очень близки. На иврите между ними есть разница. Если кане бе, если кане ле. Ле кане бе – это завидовать. Это кого-то я завидую вас. Ле кане ле – это точно наоборот. Это когда я хочу вас защищать. Это когда я ревную вас, имеется в виду, я хочу вас защищать, чтобы с вами ничего плохого не было. Я, наоборот, вас возвышаю. И на иврите у нас, мне кажется, мы говорили, у нас очень много слов, они вещь и противоположность имеют тот же самый корень. Скажем, как лехем – это хлеб, мельхама – это война. или война, она наоборот приводит к тому, что нет хлеба, или хлеб это та вещь, которая, и может быть даже я скажу другое слово, это хальхама. Хальхама это значит спаивание, что-то взять и объединить, спаять. Это лехальхим, а мильхама это война. Это точно наоборот, это когда мы не вместе. Или, скажем, нешек это оружие, а ленашек это целоваться. Целоваться и воевать, как вы знаете, это не совсем то же самое так же. Поэтому у нас есть много слов, которых корень, это то же самое корень на иврите, это куда то же самое линия, но их не объяснение противоположно. И у нас есть всякие маленькие вещи, как можно посмотреть разницу. Но вы правы, это две вещи на той же самой линии. Так если я говорю лекане бе, значит я завидую и хочу то, что у вас. Когда я говорю лекане ле, наоборот, я хочу вас защищать. Алло? Да-да. Все, мы как раз переходим на псалмы. И я после псалмы, вы тоже хотите, чтобы я оставила где-то 5 минут, 10 минут? У меня сейчас псалмы. Я только спрашиваю, вы хотите после псалмов тоже, чтобы я оставила какое-то время? 5. Хорошо, пожалуйста, пожалуйста. Значит, мы сейчас возвращаемся к псалмам. Ну, хорошо, у нас сейчас есть время. Мне кажется, мне, видите, я точно не помню, на каком пасуке мы остановились, потому что в прошлый раз мы как раз не занимались псалмами, так как у нас я рассматривала про эти три недели и про Юджайн до конца. Мне кажется, 14-й пасук мы уже рассмотрели. Да, мне кажется, что про Датан и Авирама я тоже рассматривала, что они хотели, и это 106-й псалом, 17-й пасук, я немножко повторяю. Ифтах эрец ватевля Датан, ватехас ададат Авирам, и открылась земля, и проглотила Датана, и взяла и покрыла на собрание Авирама. И, по-моему, мы говорили об этом, что Датан, он хотел быть вместо Муше, а Авирам хотел быть вместо Аарона. И как у Муше, его потомки, они не продолжают еврейский народ, поэтому Датан, он как будто как не продолжает быть вождями еврейского народа. Датан, он сам по себе, а как у Аарона, у него же сыновья, потом они тоже священники, и потом у нас есть целый род священников в еврейском народе, поэтому говорится «Ватехас аладат Авирам». И она взяла и покрыла на собрание Авирама. Что Авирама тоже был, он как будто думал о том, что он будет вот этот будущий, в какой-то мере, священник, создает себе прослойку священников. Они, как мы говорили как раз сегодня в Туре, они были оба из колена Рувен, и они себя видели те, кто должны быть вождями еврейского народа, так как они в какой-то мере происходят от первенцев. И горел огонь в их собрании, и пламя будет взять и полить злодеев. Как вы знаете, по-моему, мы говорили об этом, что какая-то часть была сожжена, а какая-то часть проглотилась, Датан и Авирам, и их соратники, или те, кто были вместе с ними, они, и все их дети, и семьи, они были погружены в землю, хотя они, и тут говорит нам это устное предание, посмотрите, насколько Всевышний не может терпеть ссору и раздор. Всевышний всегда наказывает только с 20 лет. Люди наказывают мальчиков с 13, девочек с 12. Но младенцев не наказывают имущество, а тут то, что взяло и провалилось в землю, это были все женщины, дети, имущество, все. Значит, когда речь идет о раздоре и ссоре, она уничтожает все. Мы вам говорили то, что Корах не упоминается, потому что сыновья Кораха сделали чува. Дети, которые себя хорошо ведут, они исправляют родителей. А родители после смерти, если дети не самые хорошие, им сложно им помочь. А дети помочь своим родителям могут всегда. И когда родители ушли, все, что делают дети, это очень сильно помогает родителям. Видите, как Корах не упоминается здесь, потому что сыновья Кораха исправились. И, а какая-то часть, они хотели быть священниками, значит, Датан и Авирам, они выступали против Муше и Аарон и хотели их место как вожди. А были люди, которые у них была вот такая нужда быть духовной. Они хотели приносить тоже воскурение. Их было 250, и они сгорели. Корах говорит, устное предание были тех, и те, кто сгорели, и те, кто провалились. Человек, он очень неоднозначный, в нем есть все возможные извилины и очень много сторон одновременно. Огонь, по-моему, мы говорили, идет вверх, а проваливается в землю, это наоборот вниз. Так то были и низкие какие-то идеи, и высокие идеи, и все было сплетено в одном человеке. И у нас, по-моему, я вам говорила, что есть предание, что Корах в будущем исправится так же. Кроме этого, есть мнение, что это на простом уровне. И когда евреи были в пустыне, было также еще один раз, когда они роптали, и сошел огонь, и тоже сжег какую-то часть еврейского народа. Ясу, и сейчас тут у нас будет три самых сложных греха, которые евреи сделали в пустыне. И эти три греха, они у нас считаются, повторяются в течение всей нашей истории также. Ясу, Эгель, Бахуэ, они взяли и сделали тельца, когда мы еще были у горы Хорев. Гора Хорев – это одно из имен Хар-Синай. Это значит, на той же горе, на которой, рядом с той же горы, которой мы получили Тору, это же было 40 дней после дарования Туры, они взяли и посмели сделать этого золотого тельца. Ваиштахвуля Масиха. И они взяли и поклонялись вот этому вылитому из золота, из золота в форме. И мы, по-моему, как раз сегодня говорили об этом, что почему вышел именно телец, потому что они взяли и кинули меха, собранное золото, взял и кинул, вот, когда кинули это золото в огонь, он взял и кинул эту бумажечку, на которой Муше написал «Алешо, поднимайся, бык», и произошел этот телец. Телец, как вы знаете, это маленький бык. И что у нас символизирует бык в иудаизме? Если вы читали книгу Хескель, первая глава, это также читается в Шавуот, там описывается о том, как Всевышний правит мир, и там есть четыре каких-то понятий, проявлений. Конечно, они абсолютно духовные, но они у нас символизируются четырьмя формами власти. У нас есть бык, который он царь домашнего скота, у нас есть лев, который царь животных, диких животных, орел, царь птиц и человек, венец природы. И тут они в какой-то мере хотели пользоваться вот этим понятием, духовным понятием царства домашнего скота. И как вы понимаете, они в пустыне, и это там целая вещь, почему именно они хотели как-то иметь вот эту связь с быком и все, что символизирует бык. Но это, конечно, было только, когда Муше отсутствует, как Муше придет, им он совершенно не нужен. Значит, они показали то, что верить, иметь связь с Всевышним без какой-то физической перепонки или какой-то физическим каким-то понятием, которое не могут дотронуться и понять, они в какой-то мере думали, что они вообще не могут. Ой, что произошло что-то с звуком?
Нет, все хорошо, Рабанит Хава.
Все нормально? Просто да, все слышно. Спасибо, что мне говорите. Ваямиру эт квуда метавнит шоу ухаль эсет. И они взяли и изменили своего уважения, имеется в виду Всевышнего, по форме быка, который ест траву. И говорится об этом, что бык, когда он ест траву, это какая-то самая унизительная вещь. От него течет слюна. Это какое-то вообще что-то такое вообще отвратительное. И это какое-то поэтому унижают так этого быка и показать, что еврейский народ сделал и что он поменял на что. Значит, они, как я говорю, то, что им нужно было, это они показали, что они не могут верить Всевышнего без физического, какой-то физической вещи. Для них Муше была это символика вот этой связи. Если есть Муше, тогда они верят Всевышнего через Муше, а когда Муше нет, они уже все, им надо что-то. Но когда Муше приходит, им телец уже не нужен, и Муше тогда его берет, сжигает, веет на воду, его берет до этого, растирает, веет на воду, и все, он для них уже никто. И поэтому после этого Всевышний им говорит о построении переносного храма, то, что называется скиния, так как они показали, что абстрактная вера для них еще сложна. И что произошло с еврейским народом? Как они посмели это сделать? Значит, им как будто бы все чудеса, которые сделал Всевышний, а им было недостаточно. Им надо было, как я говорю, вот эту физическую какую-то связь. Шахуху эль мушиам, они взяли и забыли Всевышнего, который взял их, спасал. Кель – это имя Всевышнего, которое символизирует милость и силу. А бык тоже символизирует силу, но бык символизирует суд в еврейском народе. Усык дурот бе митцвай. Теперь Всевышний, когда брал и делал чудеса в Египте, он проявил три вещи. И он научил еврейский народ и египтян три вещи. Поэтому 10 казней, они у нас делятся на 3, 3, 3, а последняя душа настоящая казнь. А 9 других казней, они были для того, чтобы, как папа говорил, что это были уроки. Уроки для того, чтобы и египтяне, и евреи верили в Всевышнего. Первые три казни, они говорятся в Туре все время, чтобы ты знал, что есть Всевышний. Поэтому это тоже называется Гдулот, это называется Великое, Шахаху Кельмушиам, они взяли, забыли Всевышнего, который их спасает, извините, это в настоящем времени, который делает величайшие, имеется в виду тут вещи, в Египте. И что значит Гдула? Или Гдулот – это великие вещи, Гдул – это великий. Мы говорим как раз Тфилат Амида. Хакела Гдоль, Хагибор Ваганува. Всевышний великий, сильный и страшный. И мы тут увидим вот параллель этих трех вещей также. То, что Всевышний великий, значит, мы верим, что он есть. И он обитает всюду. И все только за счет него. Это понятие, то, что были три первые казни. Они показали, что Нил ничто не стоит, что в Египте, как вы знаете, Нил это был их мать или отец, или в какой-то мере основа всей их жизни. Они даже считали год от одного разлива Нила до другого. И Нил превратился в кровь, потом от него лягушки. Понимаете, как это, что это вообще ничего. Нифлаот берец хам, нороот алимсов. Всевышний делает чудеса в стране Хама. Как вы знаете, у Ноаха были три сына. И Египет – это один из потомков Хама. Нороот алимсов и страшные вещи на море, на Красном море. Нифлаот берец хам – это параллельно трем следующим казням, которые они показали о том, что Всевышний он сильный. И что показывает сила? Когда он берет и наказывает одного, а другому в это же время дает награду. Значит, что Всевышний все всемогущий. И, у него, и когда происходили следующие три казни, там подчеркивается, что египтяне были наказаны, а евреи не были наказаны. И это то, что называется в какой-то мере скрытые вещи, чудеса. Что та же самая вещь, она одного наказывает, а другого никак до него не дотрагивается, до него не доходит. И это говорится во всей стране Хама. Вот это было распространено, и все в какой-то мере это видели. Это было в какой-то мере о том, что Всевышний каждого наблюдает именно за ним. А страшные вещи на Ямсуф, это Нораот аль-Ямсуф, это то, что параллельно, как вы понимаете, последнему слову, которое мы говорим о Всевышнем, Хакела Гадоль Хагибор Веганува, и страшный, это то, что... То, что у нас рассматривается, что нет никого, кроме Всевышнего. И это были последние три казни, когда есть народы, которые верили в том, что есть что-то злое и добро, что есть Запад и Восток, что есть свет и тьма. И то, что Всевышний показал, что все это в его руках, все противоположности, все в руках Всевышнего, и Всевышний пользуется всем. Как вы помните, град, он был град, в нем был огонь. Это какая-то вода с огнем вместе. Вот они нет противоположностей. А все они только подчиняются Всевышнему, и все только сотворены им, и все только от него. И это понятие вот этого, того, что он страшный. Он только один, и только он, и кроме него нет никого. И говорится, что когда переходили море, евреи как будто видели, что кроме Всевышнего нет никого. Как они говорили, «Зеке ли ван деу», «Это мой Всевышний». Говорит, устное предание, они показывали чуть ли не на него пальцем. Они у кого-то было абсолютное ощущение того, что Всевышний, он единственный и только все от него. Как говорится также, говорит устное предание, «Раташи в хайм алиям, видела рабыня на море, машелога у навиим», то, что они видели пророки, а имеется в виду Ихескель, который мы говорили о его пророчестве, о том, как Всевышний правит мир. И, значит, у нас тут первый тяжелый грех. Мы сейчас рассмотрели до этого, в какой-то мере, извините, что я говорю, маленькие грехи евреев в пустыне, как то, что кому-то захотелось, или те грехи, которые потом не достаточно охватывали и не рассматривались охватывающие всего еврейского народа, это у нас была Тава, то, что им захотелось хотеть в пустыне, и грех Датан и Авирам, и Кораха, который тут не упомянут. А сейчас у нас будут один за другим три самых тяжелых греха. Первый – это золотой телец, и эти три греха у нас будут все время в еврейском народе чередоваться, пока не придет Машиах, и мы от них не избавимся. И пока мы их всех не исправим, как вы понимаете, Машиах не сможет прийти. И первый – это, конечно, золотой телец. Бойомер лашмидам. И тут мы рассматриваем каждый раз, когда Всевышний за счет этих тяжелых грехов решил уничтожить еврейский народ. И бойомер лашмидам. Люлей муше бахиру амад баперет лепанав, лашив хамутом яшхит. И Всевышний сказал взять и уничтожить их. Если бы не Муше, избранник Всевышнего, который взял и стоял в этом тяжелый момент, перец это как будто проруби перед ним, взять и восстановить, возвратить его гнев от уничтожения. И Всевышний сказал, значит, Всевышний говорит Муше, что он возьмет и уничтожит еврейский народ. И тогда что делает Муше его избранный? Почему тут Муше подчеркивается его избранный? Потому что тут Всевышний дает Муше очень тяжелый выбор. И тут с этого момента Муше, он имеет вот этот статус избранный Всевышним, то, что он выдержал очень тяжелые испытания. Всевышний говорит тогда Муше, я возьму, уничтожу еврейский народ. И вместо того, чтобы весь еврейский народ, значит, его уже нет, а тот, кто должен быть в какой-то мере взять и исполнить должность в мире еврейского народа и нести флаг веры Всевышнего в мире, будут твои потомки. И тогда вместо Авраама, Ицхака и Якова будет только один отец Муше. Вы знаете, какая-то ужасная взятка, которую Всевышний говорит Муше. И Муше эту взятку не берет. Муше думает, что по-настоящему самое желанное Всевышнему. Не что желано ему, а что желано Всевышнему. И он решает, что Всевышнего, поэтому это избранник Всевышнего. И о ком Муше думает первым делом, это Всевышнего. Это именно, чтобы остался еврейский народ. И тогда Муше берет и молится за еврейский народ. И он тогда говорит, устное предание, что даже чуть не встает больным от того, насколько он молится. И он тогда лящив хамату мяшхи. Для того, чтобы взять и возвратить его гнев от того, чтобы он не уничтожал. Говорит устное предание, что есть 5 уровней гнева. И Муше, он в какой-то мере тут был киаретими пне афгахима. Там были 2 уровня гнева, которые Муше от них очень боится. Это говорится в Торе. И может быть я разберу, что такое хима. Потому что она тут именно говорится. Хима – это тот гнев, это гнев женского рода. Хабато. Видите, там Т в конце, предпоследняя буква. И Т – это по-настоящему хей, который, так как она в конце слова, превратилась в та. Если вы знаете, коли, когда он заканчивается на гей, он в спряжении превращается в так. А если корень заканчивается на гей, это обычно женский род. И что тут, значит, какая разница между мужским гневом и женским гневом? Женский, мужской гнев – это наружный гнев. Он гневился, наказал, накричал, все забыл. Мужчина, и самая особая разница между мужчиной и женщиной, что мужчины не могут рожаться. Женщины могут иметь детей. И, значит, когда у нас гнев женского рода, это значит гнев, который может иметь детей. Понимаете, какой-то ужас? Значит, я рассердилась, я накричала, но у меня потом родился ребенок от этого гнева. И я сейчас еще гневаюсь еще больше. И сейчас потом я накричала, потом это во мне еще кипит больше, и я еще раз решусь. Как вы говорили, не я, кто-то другой. Так понимаете, что такое хамато? Это вот этот гнев, который все время порождает новый и новый гнев. И это, конечно, очень тяжело. И считается, что Муше даже боялся этот уровень гнева. Считается, там было проявление 5 уровней гнева. Видите, как у меня 5 пальцев. И Муше пробует как-то с ними брать и сделать так, чтобы они не делали для еврейского народа никакой ущерб. Так это у нас был первый тяжелый неправильный поступок евреев в пустыне. Сейчас мы переходим к следующему. Это посланники. Веймасу беэрец хэмда. И они взяли и отвергли, или им было противно. Страна хэмда, это страна великолепная. Ло имену дваро. Они не верили словам Всевышнего. Значит, и они брали в своих шатрах, и они говорили там нехорошее, и не слышали голос Всевышнего. Извините, я перевожу, может быть, недословно. Я пробую как-то. Значит, у них тут были 2 разных греха. Первый грех это был, что они не захотели прийти в Израиль и не верили тому, что Всевышний им говорит, что это очень хорошая страна, и что вы И вторая, значит, это первое, это было, что они не хотели Израиль. Второе, что они не верили, что они смогут взять и захватить Израиль. Значит, даже если это очень хорошая страна, но кто мне говорит, что я смогу взять и покорить врагов, которые там находятся? Значит, у них не было веры Всевышнего и в том, что Всевышний говорит про Израиль, и в том, что он даст им силы взять и захватить Израиль. И они тогда брались и собрали, и плакали о том, что с ними будет, когда они придут в Израиль, они же будут там тяжелая война, и часть из них, может быть, погибнет во время этих боев. И считается, что мы это еще немножко посмотрим, как вы знаете, Тиша Беав, 9 Ава, это был как раз та ночь, когда они пришли и когда они плакали, и за счет этого мы каждый год плачем в это время. Теперь, если бы евреи тогда не послали бы вообще посланников, и даже если бы они послали посланников, потому что послать посланников, это уже показывает какая-то невера Всевышнего, потому что когда они идут в пустыне, они же не знают, как идти, кто им дает и говорит, куда идти, это же облако. И за счет у них есть мана, и у них есть вода. Так какая разница, что будет, когда они придут в Израиль? Их же Всевышний поведет туда. Если бы они тогда бы пошли, не послали бы посланников, враги, это же было совсем недавно, от момента, как море расступилось. И все, что было 10 казней в Египте, это всего-навсего было вот с чем-то до этого. И тогда бы жители Израиля, когда бы только мы подошли, это говорится уже в песне, когда евреи переходят в море, они уже об этом говорят, просто все бы сбежали бы из Израиля, и мы бы вошли в Израиль без вообще никакого оружия, никакой битвы. Но тогда бы, так как мы бы захватили Израиль на очень духовном уровне, в Израиле можно было бы только жить на очень духовном высоком уровне. И это одно из объяснений, почему евреи вообще хотели посланников, потому что они хотели войти в Израиль естественно. Они сказали нам вот это духовное уровень, что вот все от Всевышнего, это требует от нас настолько много душевных сил, что мы уже устали, мы хотим жить нормально, спокойно. А не, что если я что-то подумал ночью, поэтому у меня завтра ман находится очень далеко. Это для меня, я должна все время быть в таком натянутом ощущении, все время требовать от себя. Мне кажется, мы говорили, это то, что мы ощущаем в Йом-Кипур, когда мы один день живем на таком духовном высоком уровне, евреи в пустыне так жили каждый день. И у них просто духовно нет сил, я просто их пробую как-то объяснить. И поэтому они говорят, хорошо, мы в пустыне так живем, но когда мы входим в Израиль, мы хотим уже там расслабления. Мы хотим там жить, как все другие люди. И поэтому они хотели послать посланников, чтобы войти в Израиль уже естественно. Да, будут бои, кто-то погибнет, но это уже будет естественно, и мы там уже как-то расслабимся. И это было объяснение, почему они захотели послать посланников. Только я еще раз смотрю. «Ваиса юдоля гэм», и тогда Всевышний взял и поднял свою руку, это имеется в виду, дал им клятву, «ля пил отам бамидбар», что те, кто плакали, они все погибнут в пустыне. «У ля пил зарамбагу и ему зарамбам бамацу». И с этого момента у нас Всевышний решил об этом, что их потомки будут взяты и убиты, упадут среди других народов и разбросить их среди стран. Значит, за счет того, что мы послали посланников, это не только проблема того 9 Ава, что мы, евреи тогда плакали, и это не только проблема, что евреи тогда остались в пустыне на 40 лет, это проблема, что с этого момента было решение, что евреи будут изгнаны из Израиля. И, может, я это объясню немножко. Муше у нас считается вечность. Все, что сделал Муше, это на уровне вечности. Муше вывел евреев из Египта, мы вышли на вечность. Муше нам дал Тору, она вечная. И если бы Муше нас вел в Израиль, это было бы навсегда и не было бы изгнания. А после того, как мы послали посланников, там есть целая вещь, как это было связано с Муше. Я сейчас, извините, что я не вхожу, я вижу, что мы вообще в самом конце, может быть, когда мы дойдем, как вы знаете, золотой телец взял на себе Аарон, а послание посланников, говорит Абарбанель, взял на себя Муше. Когда говорится о том, что послать посланников, Всевышний говорит Муше, шлях лиха, пошли тебе посланников. И как будто бы посланники были посланы Муше. И поэтому, когда евреи были решение, что они послали посланников, Муше понял, что чем это закончится, и что ему придется остаться в пустыне, я имею в виду погибнуть с этим поколением. И тогда наш ход в Израиль будет не на вечность, и понятно, что мы будем изгнаны и неоднократно. И поэтому решение о том, что мы будем изгнаны из Израиля, оно за счет, и будет вот это изгнание среди народов, оно за счет того, что мы послали посланников.